Глава 26. Когда за Пеннингтоном закрылась дверь, Рейс глубоко вздохнул. «Мы продвинулись дальше, чем я рассчитывал. Признание в мошенничестве, признание в покушении на жизнь, на большее надеяться не приходится. Если в покушении человек как-то сознается, то мокрое дело он никогда на себя не возьмет».
«Бывает, что возьмет», — сказал Пуаро.
Его глаза, как у кошки, подернулись дымкой. Рейс с любопытством взглянул на него. «У вас есть план?» Пуаро кивнул. Он зажимал пальцы.
«Парк в Асуане, заявление мистера Аллертона, 2 флакона с лаком для ногтей, моя бутылка вина, бархатная накидка, носовой платок в пятнах, револьвер, оставленный на месте преступления, смерть Луизы, смерть мадам Оттерборн. Да, одно к одному».
«Пеннингтон никого не убивал, Рейс».
«Как?»
— поразился Рейс.
«Не убивал. Да, у него были мотивы, да, у него было желание. Он даже предпринял попытку, но это все. Для этого преступления требовалось нечто такое, чего у Пеннингтона нет. Для такого преступления нужна дерзость, безошибочное и быстрое исполнение, храбрость, безразличие к опасности и при всем том находчивый и сметливый ум. Всех этих качеств Пеннингтон лишен. Он пойдет на преступление, если будет знать, что ничем не рискует. А наш преступник очень и очень рисковал. Он ходил по краю пропасти. Тут нужно быть смелым человеком. Пеннингтон не смелый, а просто хитрец».
Рейс смотрел на него с профессиональным уважением. «Вы отлично разложили все по полочкам», — сказал он.
«Пожалуй, да.
Кое-что нужно еще добрать. Например, телеграмма, которую читала Линет Дойл. Хотелось бы это прояснить».
«Господи, мы же забыли спросить Дойла. Он заговорил о ней, когда прибежала эта несчастная мамаша Оттерборн. Надо опять спросить».
«Это потом. Прежде мне хочется поговорить кое с кем».
«С кем же?»
«С Тимом Аллертоном».
Рейс поднял брови.
«Хорошо, давайте вызовем его сюда».
Он нажал звонок и отдал распоряжение стюарду. С вопросительным видом вошел Тим Аллертон.
«Стюарт говорит, вы хотели меня видеть?»
«Именно так, месье. Ну, садитесь».
Тим сел. Его скучающее лицо выразило внимание. «От меня что-нибудь требуется?» У него вежливый, прохладный голос.
«В известном смысле. Мне нужно, чтобы вы меня выслушали».
У Тима удивленно поползли вверх брови.
«Извольте. Другого такого благодарного слушателя нет на всем белом свете. Будьте уверены, что в нужный момент я буду говорить: «Ух ты!»
— Совсем хорошо. Ух ты, нам очень подойдет. Бьен, приступим. Когда я встретил вас с матушкой в Асуане, мсье Аллертон, меня чрезвычайно привлекло ваше общество. Прежде всего, я не встречал человека очаровательнее вашей матушки.
Скучающее лицо дрогнуло, осветилось теплым чувством. — Она особенная, — сказал Тим.
— И еще одно обстоятельство потянуло меня к вам. Вы упомянули некую даму.
— В самом деле?
— Да. Вы упомянули мадемуазель Джоанну Саутвуд. «Не так давно я слышал это имя», — продолжал он. «Уже 3 года Скотленд-Ярд изрядно беспокоит особого рода кражи драгоценностей. Их можно назвать салонными кражами. Способ всегда один. Оригинал заменяют подделкой. Главный инспектор Джеб, он мой приятель, пришел к заключению, что эти кражи совершает не одиночка, а превосходно сработавшаяся пара. На основании множества косвенных данных он уверился в том, что эта пара принадлежит к хорошему обществу. И в конечном счете его внимание сосредоточилось на мадемуазель Джоанне Саутвуд. Всякий раз жертва доводилась ей подругой или хорошей знакомой. Всякий раз искомую драгоценность она хоть однажды держала в руках или ей давали ее поносить. К тому же ее образ жизни значительно превосходил ее доходы. Однако всякий раз было ясно, что сама кража, точнее сказать, подмена, не была делом ее рук. Ее попросту не оказывалось в Англии, когда драгоценность заменяли подделкой. Постепенно в голове главного инспектора Джеппа сложилась примерно такая картина. В свое время мадемуазель Саутвуд была связана с гильдией современных ювелиров. Получая на руки драгоценности, она тщательно зарисовывала их, и какой-нибудь потерявший совесть ювелир делал по ее рисункам копии, которыми на 3-м этапе, по догадке Джеппа, ее напарник по салонным кражам заменял подлинные образцы.
Он никогда прежде не брал в руки драгоценности, что всегда можно было доказать, как и то, что он никогда не имел отношения к фальшивкам и подделкам драгоценных камней. Личность этого напарника Джапу не удалось установить. В нашем разговоре меня заинтересовали некоторые обмолвки. Пропавшее при вас кольцо на Майорке, ваше присутствие на приеме, где обнаружилось, что подлинные драгоценности заменены на поддельные, ваша близкая дружба с мадемуазель Саутвуд имела значение и то, что вам явно было не по душе мое присутствие. И вы всячески старались настроить против меня вашу матушку. Это, конечно, можно было объяснить простой неприязнью, но я отвел эту мысль. Уж очень старательно вы прятали эту неприязнь под маской радушия. Эбьен, убивают Линнету Дойл. И обнаруживается, что пропал ее жемчуг. Как вы понимаете, я сразу думаю на вас, но уверенности у меня нет. Ведь если вы, как я полагаю, работаете с мадемуазель Саутвуд, близкой подругой мадам Дойл, то должна иметь место подмена, а не наглая кража. Вдруг жемчуг возвращают. И что же я вижу? Что он не настоящий. Это подделка. И тогда я понимаю, кто тут истинный вор. Украли и вернули поддельную нитку, которой вы еще раньше заменили настоящее ожерелье. Пуаро взглянул на сидящего против него молодого человека. Загар не мог скрыть, как он побледнел. Боец он был неважный, не то что цепкий Пеннингтон. Выдерживая роль пересмешника, Тим сказал, «В самом деле, куда же я его дел в таком случае?» «Это я тоже знаю». У Тима сразу опало, увяло лицо. Пуаро размеренно продолжал. «Ожерелье может находиться только в одном месте. Я долго размышлял, и мой рассудок ручается в правоте. Жемчужины мсье Алертон спрятаны в четках, что висят у вас в каюте. Их бусины очень искусно вырезаны. Я думаю, их делали по вашему заказу. Бусины разымаются на половинки, по их виду не догадаешься, и внутри каждой в клею лежит жемчужина. При обыске полиция обычно уважительно относится к религиозным символам, если не усмотрит в них ничего подозрительного. И вы это учли. Я пытался выяснить, каким образом мадемуазель Саутвуд переслала вам поддельное ожерелье. Она непременно должна была это сделать, поскольку вы приехали сюда с Майорки, услышав, что здесь будет проводить свой медовый месяц мадам Дойл. Я мыслю так. Ожерелье прислали в книге. В страницах вырезав квадратную нишу. Обрезы книг видны, а под обложку на почте никто не заглянет. Настало долгое молчание. Потом Тим ровным голосом сказал. «Вы победили. Покуролесил и хватит. Пора расклёбывать эту кашу». Пуаро чуть заметно кивнул. «А вы знаете, что вас видели в ту ночь?» «Меня видели?» — вздрогнул Тим. «Да. В ту ночь, когда погибла Линет Дойл, один человек видел, как вы уходили от нее после часа ночи». Тим сказал, «Слушайте, вы же не думаете, это не я ее убил, клянусь вам, я места себе не нахожу. Надо же было выбрать именно ту ночь, это просто ужас какой-то». «Да», — сказал Пуаро, — «вам пришлось понервничать. Зато теперь, когда правда вышла наружу, вы можете нам помочь. Когда вы брали ее жемчуг, мадам Дойл была жива или мертва?» «Не знаю». — хрипло выдавил Тим. — Ей-богу, не знаем, мсье Пуаро. Я заранее выяснил, куда она кладет его на ночь. На столик у изголовья. Я прокрался в каюту, ощупал столик, забрал жемчуг, положил поддельный и выскользнул наружу. Естественно, я думал, что она спит. А вы слышали ее дыхание? Вы же наверняка прислушивались. Тим добросовестно задумался. Было очень тихо, действительно очень тихо. Но чтобы слышать ее дыхание... Нет, не помню. «Не пахло гарью, как после недавнего выстрела из пистолета?» «Не думаю, не помню». Пуаро вздохнул. «Значит, мы не продвинулись». Тим заинтересованно спросил. «А кто меня видел?» «Розали Оттерборн. Она шла с другого борта и видела, как вы вышли из каюты Линет Дойл и прошли к себе». «Так это она вам сказала?» Пуаро тихо возразил. «Извините, она мне ничего не говорила». «Тогда как же вы узнали?» «Не зря же я Эркюль Пуаро». «Я не нуждаюсь в том, чтобы мне рассказывали. Когда я оказал на нее давление, знаете, что она сказала? Она сказала, я никого не видела». Она солгала мне. «Почему же она не призналась?» Пуаро бесстрастным голосом сказал. «Возможно, потому что считала убийцей того, кого она увидела тогда. Согласитесь, это было похоже на правду». «Тем больше, по-моему, оснований рассказать вам». Пуаро пожал плечами. «Значит, она думала иначе».
Дрогнувшим голосом Тим сказал. «Удивительная девушка. Много, наверное, натерпелась она от своей матери».
«Да, жизнь была неласкова к ней».
«Бедная», — обронил Тим и поднял глаза на Рейса. «Что будем делать, сэр? Я признаюсь в том, что забрал из каюты Линет нитку жемчуга. Вы найдете ее там, где было сказано. Я виновен в полной мере. Что же касается мисс Саутвуд, то тут я ничего не признаю. Против нее нет никаких доказательств. Это мое личное дело, где я раздобыл фальшивое ожерелье».
«Очень правильная позиция», — пробормотал Пуаро.
Тим, кривляясь, сказал, «Джентльмен есть джентльмен. Теперь вообразите мои муки, когда матушка начала обхаживать вас. Не настолько же я закоренелый злодей, чтобы накануне весьма рискованного предприятия безмятежно сидеть бок о бок с удачливым детективом. Кому-то, может, это по вкусу, но мне нет. Честно говоря, я сидел и обливался холодным потом».
«Однако это не удержало вас», —
Тим пожал плечами. «До такой степени я не дал себе распуститься. Когда-то надо было подменить ожерелье, а на пароходе представилась редкая возможность. Ее каюта третья от меня, и сама Линет настолько погружена в собственные заботы, что вряд ли заметит подмену».
«Сомневаюсь, что все так и было».
Тим внимательно взглянул на него. «Что вы хотите сказать?»
Пуаро нажал кнопку звонка. «Я бы хотел пригласить сюда мисс Оттерборн».
Тим нахмурился и ничего не сказал. Пришел Стюарт, выслушал распоряжение и удалился. Через несколько минут явилась Розали. При виде Тима ее покрасневшие от недавних слез глаза округлились. В ней не было и следа былого недовольства, колючести. Она села и снова обретенной кротостью перевела взгляд с Рейса на Пуаро.
«Извините, что пришлось вас потревожить, мисс Оттерборн», — негромко сказал Рейс. Он был не очень доволен настойчивостью Пуаро.
«Ничего», — в тон ему сказала девушка.
«Нужно прояснить немногие моменты», — сказал Пуаро. «Когда я спросил вас, не видели ли вы кого-нибудь на палубе с правого борта в 2:10, вы ответили, что никого не видели. К счастью, я дознался до правды без вашей помощи. Мсье Алертон признался, что ночью был в каюте Линет Дойл».
Она бросила взгляд на убитое каменное лицо Тима. Тот коротко кивнул.
«Я правильно назвал время, мсье Алертон?»
«Совершенно правильно», — ответил Алертон. Розали не сводила с него глаз. У нее дрожали помертвелые губы.
«Но вы не...» —
он ответил сразу. «Нет-нет, я не убивал. Я вор, а не убийца. Все равно об этом скоро все узнают. Я охотился за ее жемчугом».
По словам мистера Алертона, прошлой ночью он вошел в ее каюту и подменил жемчужное ожерелье подделкой, — вмешал спору.
«Правда?» — спросила Розали. Ее грустные, младенчески беззащитные глаза вопрошающе смотрели на него. «Да», — сказал Тим. Все молчали. Полковник Рейс смущенно ерзнул на стуле. Пуаро продолжал фальшивым голосом.
«Это, повторяю, версия самого мсье Алертона, которую частично подтверждает ваше свидетельство. Иначе говоря, доказано, что прошлой ночью он был в каюте Линет Дойл, но нет никаких доказательств того, что он там делал».
Тим изумленно выкатил на него глаза. «Но вы же знаете...»
«Что я знаю?»
«Что я взял жемчуг».
«Ну да, я знаю, что жемчуг у вас, но я не знаю, когда вы его взяли. Может статься, что вы его взяли не прошлой ночью, а раньше. Вы сказали, что Линет Дойл вряд ли бы заметила подмену. Я отнюдь не уверен в этом. Допустим, она ее заметила. Допустим, далее, что она знала, кто подменил жемчуг. Допустим, что вчера вечером она грозила разоблачением, и вы поняли, что она не применет это сделать. Допустим также, что вы слышали с палубы ссору между Жаклин де Бельфор и Саймоном Дойлом, и когда салон опустел, вошли и забрали пистолет, а час спустя, когда пароход утих, пробрались в каюту Линет Дойл и сделали так, чтобы никакое разоблачение вам более не грозило».
«Боже мой», — сказал Тим. На его пепельном лице в немом ужасе стыли глаза, уставленные на Эркюля Пуаро. Тот продолжал.
«Но один человек видел вас. Горничная Луиза. Утром она явилась к вам и стала шантажировать. Она назначила большую цену за свое молчание. Вы поняли, что если поддаться шантажу, то это будет началом конца. Вы притворно согласились, обещали перед ланчем прийти к ней в каюту с деньгами, и когда она считала банкноты, вы ее закололи. Но опять удача изменила вам. Когда вы шли к горничной, вас видели. Пуаро повернулся к Розали. Ваша матушка его видела. Снова вам приходится действовать, очертя голову. Выбора у вас нет. Раньше вы слышали, как Пеннингтон рассказывал о своем пистолете. Вы бросаетесь в его каюту, берете из стола пистолет, подслушиваете у каюты доктора Бесснера, и когда мадам Оттерборн готова произнести ваше имя, вы стреляете в нее.
«Нет!» — вскричала Розали. «Это не он!»
«После этого...» Вы сделали единственное, что могли сделать. Побежали на корму. Когда я бросился за вами, вы уже развернулись и сделали вид, что идете с противоположной стороны. Пистолет вы брали перчатками, они были у вас в кармане, когда я спросил их.
«Клянусь богом, это неправда», — сказал Тим. «В этом нет ни слова правды».
Его подавленный голос звучал неубедительно. Тут всех удивила Розали Оттерборн.
«Конечно, неправда. Мсье Пуаро прекрасно это знает. Он говорит так с какой-то целью».
Пуаро поднял на нее глаза. Слабая улыбка тронула его губы. Признавая свое поражение, он поднял руки. —
Вы умница, мадемуазель. Но согласитесь, улики одна к одной.
— Какого дьявола? — начал закипать Тим, но Пуаро остановил его движением руки.
— Против вас очень сильные улики, мсье Алертон. Я хочу, чтобы вы осознали это. Теперь я вам скажу кое-что более приятное. Я ведь еще не обследовал ваши четки. Может так случиться, что, разобрав их, я ничего в них не найду. Поскольку мадемуазель Оттерборн стоит на том, что прошлой ночью никого не видела на палубе, бьем, против вас нет никаких свидетельств. Жемчужное ожерелье взяла и уже вернула клептоманка. Оно в той коробочке на столе у двери. Вы можете посмотреть, если интересно.
Тим встал. С минуты он безмолвствовал. Последовавшие слова могли показаться странными, но, может, они удовлетворили его собеседников.
«Спасибо», — сказал он. «Вы не раскаетесь».
Он придержал дверь, пока выходила девушка, и, прихватив картонную коробочку, тоже вышел. Они шли рядом. Тим открыл коробочку, достал нитку фальшивого жемчуга и, размахнувшись, далеко швырнул ее в Нильские воды.
«Вот так», — сказал он, — «кончено». Когда я верну коробочку Пуаро, в ней будет настоящий жемчуг. Каким же дураком я был?
Розали тихо спросила. Как случилось, что вы это сделали?
Как я этим занялся, вы хотите сказать?
Ну, не знаю. От скуки, от лени, ради интереса. Интереснее же так зарабатывать, чем таскаться на службу. Вы, конечно, содрогаетесь, это мерзение. Но тут есть своя прелесть, риск хотя бы.
Это я понимаю.
Да, но сами-то вы так никогда не сделаете.
С минуту Розали раздумывала, склонив невеселую голову. «Да, я бы так не сделала».
Он сказал, «Ах, моя дорогая, такая славная, почему вы не сказали, что видели меня той ночью?»
«Я подумала, они будут вас подозревать», — сказала Розали.
«А вы меня подозревали?»
«Нет. Я и вообразить не могла, что вы можете кого-то убить».
«Да, для убийцы я жидковат. Я просто жалкий воришка».
Она робко коснулась его руки. «Не говорите так».
Он сжал ее руку. «Розали, вы не согласитесь? Или вы всю жизнь будете помнить и презирать меня?» Она слабо улыбнулась.
«Вы мне тоже можете кое-что припомнить?»
«Дорогая...»
Она еще не выговорилась. «А как же ваша Джоанна?»
Тим издал отчаянный вопль.
«Джоанна? Вы прям вторая матушка! Плевать мне на Джоанну с ее лошадиной челюстью и вороватым глазом! Жуткая женщина!»
Через некоторое время Розали сказала. «Вашей маме не надо знать».
— Не уверен, — протянул Тим. — Наверное, я скажу ей. Мама у меня не робкого десятка, она перенесет. Да лучше я развею ее родительские иллюзии. Она с таким облегчением узнает, что мои отношения с Джоанной были чисто деловыми, что простит все остальное.
Они подошли к каюте миссис Алертон, и Тим постучал. Дверь открылась, на пороге стояла миссис Алертон.
— Мы с Розали, — начал Тим и смолк.
— Дорогие вы мои, — сказала миссис Алертон, — принимая Розали в объятия. «Милое дитя, я не теряла надежды. С Тимом так трудно, да еще он притворялся, что вы ему не нравитесь. Но меня не проведешь?»
Розали сказала дрогнувшим голосом.
«Вы были так добры ко мне. Мне так хотелось, чтобы...»
И она счастливо зарыдала на плече у миссис Алертон.